Глава 10. Я, конечно, восхищаюсь им как организатором, но когда дело доходит до юбок, соображает он туго. Роберт Асприн. «Ой, Диего, что это с тобой?» — ужаснулась Ольга, как только Кантер переступил порог. «Упал с лошади», — пояснил Кантер, не вдаваясь в подробности. «Совершенно незачем Ольге знать, что эту самую лошадь под ним подстрелили, когда они удирали от отряда правительственных войск, и что он чудом не свернул себе при этом шею. А то ведь начни, придется рассказывать, как они на этот отряд напоролись и при каких обстоятельствах. Нет, ему положительно не везет в последнее время. Не успел перейти в личную охрану пассионарио, как на того стали охотиться с удвоенной интенсивностью. Причем ни одного покушения в последнее время не было, исключительно попытки похищения. То ли прознали, кто он такой на самом деле, то ли осознали роль пропаганды в борьбе за власть, то ли просто советник Блай пожелал завести себе новый объект для своих экспериментов. Больно, — посочувствовала Ольга, бережно дотрагиваясь пальчиком до руки, висевшей на перевязи.
«Уже нет», — улыбнулся Кантер.
«Во всяком случае, в главном деле это не помешает. Только прежде чем мы приступим, у меня есть еще одно небольшое дело к вашему королю. Не знаешь, как бы мне его увидеть?» «Надо же», — удивилась девушка. «А у него к тебе тоже дело. Он уже несколько вечеров подряд ко мне заглядывает и о тебе спрашивает. И мне не говорит, какое дело. Не лезь, — говорит, — только в политику».
«Совершенно верно он тебе говорит», — согласился мистралиец.
«Что ж, тогда посидим, подождем его величества. Надеюсь, он не собирается припомнить мне давние обиды».
«Он то же самое спрашивал», — засмеялась Ольга. «Интересовался, обижен ли ты на него до сих пор. А то он собирается тебя о чем-то попросить и опасается, что ты его пошлешь подальше все за те же давние обиды».
«Может, и пошлю», — серьезно ответил Кантер. «Только уж, конечно, не за обиды, а если он меня попросит о чем-то неподобающем».
«Ну что ты», — так же серьезно заверила его Ольга, — «у него совершенно классическая сексуальная ориентация». Они дружно расхохотались, похоронив таким образом разговор о политике, и направились на кухню сварить традиционный кофе.
«Как у тебя дела?» — поинтересовался Кантер, располагаясь за столом и наблюдая, как хозяйка возится с дровами. «Ведь уже полгода здесь живет, а с печкой обращаться так и не научилась. Решила, чем будешь заниматься?»
«Нет», — вздохнула Ольга. «Попробовала я прозу писать, полная фигня выходит, слов не хватает, одни диалоги получаются».
«А попробуй из этого сделать пьесу, раз так», — посоветовал Кантер. Сам он смутно представлял, как вообще можно писать прозу.
«А пьесу из этого делать нельзя, потому как сюжет совершенно непригоден для постановки, технически. Но там декорации, спецэффекты и все такое, да и диалоги получаются какие-то корявые. Я просто не знаю, может, я действительно полная бездарь».
Кантер вздохнул. «Ольга, попробуй определить, чем бы ты хотела заниматься, если бы у тебя были неограниченные возможности. Ну вот как в сказке, любое желание».
«Могу сказать». Доблестная победительница драконов совладала, наконец, с печкой и поставила чайник. «Я всегда хотела снимать кино. Обычно девочки поголовно хотят быть актрисами, а я хотела быть режиссером. Только ведь это действительно из области сказки. Дома у меня просто не было на это ни связи, ни денег. А здесь связи и деньги вдруг нашлись, но нет кино».
«А чем тебе плох театр?» — удивился Кантер. «Попробуй».
«Не знаю», — вздохнула Ольга. «Это ведь совсем другое».
«А ты все равно попробуй. А то доведешь себя, как вот один мой знакомый». Он замолк, озаренный внезапной идеей, и задумался, пытаясь ее оформить. «Ну так что твой знакомый?»
«Да был у меня один знакомый Барт. Не хочу о нем рассказывать, грустная история. Знаешь что, давай я тебе лучше кое-что посоветую. Только очень прошу, никому не говори, что это я».
«Так ведь все и так догадаются», — засмеялась Ольга. «Твои советы поразительно узнаваемы».
«Не догадаются», — пообещал Кантер. «На этот раз никому ничего показывать не надо. Если ты все-таки решишься попробовать себя в театре, ты помнишь того пьяницу, у которого купила портрет? Он постоянно околачивается на рынке, ты должна его знать».
«Ну, примерно помню», — наморщила лоб Ольга. «Пожилой такой мистралиец».
«На самом деле ему не больше 40», — поправил Кантер. «Так вот, если все-таки решишься, попробуй вот что сделать. Найди этого мистралийца, приведи его каким-нибудь образом в чувство, а то он постоянно то пьян, то с похмелья, и попросись к нему в ученики. Расскажи ему о портрете, о своем проклятии, и скажи, что твой мертвый супруг тебе снился и посоветовал к нему обратиться.
На него это должно произвести впечатление. Может, даже пить бросит. Он, конечно, станет тебя расспрашивать, что еще говорил покойный Барт. Как и зачем, и все такое. Обязательно станет. Они когда-то были друзьями, а потом... Потом не очень хорошо расстались, и этот портрет, кстати, Эльдрака подарил ему на память. И поскольку Карлос, этого типа зовут Карлос, был перед твоим другом здорово виноват и очень из-за этого переживал, расспрашивать он обязательно станет. На это скажи ему так. Покойный друг его давно простил и просил передать, чтобы он прекращал маяться дурью, посмотрел на себя в зеркало, ужаснулся и взялся за ум. Может, это на него подействует. Врать, конечно, нехорошо, но это для его же блага. И если он все-таки придет в себя, возьмется тебя учить, считай, что тебе повезло. Этот, как ты говоришь, бомж — лучший театральный режиссер, кого я только знал. — А ты его знал? — уточнила Ольга. — Да его весь континент знал, а я знал даже лично, поскольку моя любовь к искусству тебе известна. Только не говори ему обо мне и постарайся, чтобы мы с ним не сталкивались, а то еще узнает и, не приведи небо, поймет, что мы его обманули. Запьет хуже прежнего. — Ну хорошо, — озадаченно кивнула Ольга. — Если надумаю, так и сделаю. — Спасибо. Хотя действительно странный совет.
— Ну, если он тебе кажется таким странным, — засмеялся советчик, — можешь показать два пальца мне, и совет станет типичным и понятным.
— Не хочу, — засмеялась в ответ девушка, и вместо предложенных двух пальцев Кантор получил поцелуй, что было гораздо приятнее. — Как поживает Жак? — спросил он. — Все так же пытается тебя сватать? Или теперь он таскается за Кирой и сватает ее?
— Нет, — улыбнулась Ольга. — Король ему это запретил. Теперь он только жалуется.
— На что? На то, что король ему запретил?
— Ну да. Говорит, что сам король, как всегда, ходит, сопли жует, а время идет. Зеленая луна кончается, а он еще до сих пор не объяснился с Кирой, не говоря уже о конкретных предложениях и сроках свадьбы. А Жаку вмешиваться запретил. И Элмару тоже. Жак уж так меня уговаривал повлиять на Киру, поскольку мне король этого не запрещал, но я... Не могу я так. На дипломатические тонкости у меня ума не хватает. А танком наезжать? Мало того, что дурой себя выставит, так еще Кира может обидеться. Жак огорчился и, по-моему, переключился на Эльвиру.
А сама-то Кира что?
Да по ней не поймешь. Молчит и непонятно чего ждет. Не поощряет, но и не отталкивает. Даже король в полной растерянности. Потому и не решается на что-то конкретное. Боится, что она его отошьет.
Про кого тебе еще рассказать?
— А про всех, — улыбнулся Кантор. — Я давно уже никого не видел. Что-то не заходят они к тебе, когда я здесь. Да и я у тебя давненько не был. Элмар по-прежнему борется за трезвость.
— Ну что ты, разве бы он выдержал? Он попробовал, убедился, что это нетрудно, просто ужасно неудобно. И на этом свою борьбу за трезвость прекратил. Правда, с тех пор, как мы праздновали его возвращение из похода, он еще ни разу не набрался до такой степени, чтобы потом было что вспомнить. Тереза, у нее никогда ничего не происходит, спокойно и методично овладевает знаниями и время от времени воспитывает Жака. Кира на прошлой неделе имела выволочку от начальства за дуэль. Ну, так положено. Считается, что это нехорошо, и за это надо наказывать. На самом деле все дерутся чуть ли не на каждом шагу. И наказывают всех для виду в устном порядке. А сказать, за что подрались, обхохочешься. За анекдот.
— Про короля, — уточнил Кантор.
— А как ты догадался?
— Не думаю, что про саму Киру кто-то додумается сочинять анекдоты. Она совершенно не смешная.
— А какой анекдот? Расскажи.
— Не хочу, он похабный и обидный, мне не нравится.
— А есть такие, что тебе нравятся?
— Есть. Вот Жак, к примеру, сочиняет очень милые и совершенно безобидные анекдоты. Иногда.
— Король знает, — весело поинтересовался Кантор.
— Еще бы он не знал, Жак ему первому и рассказывает.
— А что новенького у придворных дам? Больше не шутят так, как на утро после бала?
— Дамы сидят и выжидают. Как только все поняли, к чему дело, моментально притихли и ждут. Особенно после той дуэли. Кира, в отличие от его величества, некоторых шуток не понимает, и если вдруг она все-таки станет королевой, то кое-какие шуточки, о которых сам король давно забыл, может и припомнить. А она девушка крутая и не страдает излишней снисходительностью. Армейская закалка, сам понимаешь. К Кстати, ты вот говоришь, что про нее анекдотов не сочиняют, а, между прочим, уже несколько есть. Про королеву Киру и придворных дам. Несколько преждевременные и довольно дурацкие, но все же есть. Мафей какой-то странный в последнее время. Не знаешь, что с ним?
Не знаю.
А странно это как? Я имею в виду, он вообще не совсем обычный ребенок. Как ты определяешь, что он странный именно в последнее время? По мне, так он всегда такой.
Он будто чем-то расстроен.
Может, ему опять снилось что-то?
Не знаю, он ничего такого не говорил.
А почему он должен был тебе говорить? Если бы это тебя касалось, так сказал бы. А если это их внутрисемейное дело, так и молчит. А может, просто по наставнику скучает? Из комнаты донеслись голоса и шаги. «А вот и его величество», — сказала Ольга, снимая чайник с плиты и открывая шкаф. «Как раз на кофе, будто нюхом чуял». «Добрый вечер», — сказал король, чуть пригибаясь, чтобы войти в кухню. За ним вошел Мафей, явно чем-то обеспокоенный, и тоже сказал «добрый вечер». «Ваше величество, кофе будете?» — тут же спросила Ольга тем счастливо-умильным голосом, каким он обычно становился при встрече с его величеством. Причем это ее умиление было совершенно искренним, и, возможно, поэтому всегда раздражало Кантора. «Обязательно», — согласился король. «Я, знаешь ли, до сих пор так и не понял прелести этого напитка, но уже успел к нему привыкнуть. На дворцовой кухне даже случилась небольшая паника, когда запасы кофе вдруг кончились, и шеф-повар лично приходил ко мне интересоваться, не следует ли увеличить объем закупок». «А откуда на вашей дворцовой кухне вообще взялся кофе, если его здесь не пьют?» — полюбопытствовала Ольга. «На всякий случай», — пояснил Шелар Третий, — «если, к примеру, мистралийский посол пожалует или еще кто-то в этом роде, может, мы переберемся в комнату? А то здесь тесно и потолки низкие».
«Перебирайтесь», — согласилась Ольга. «Я сейчас приду. Только сварю и чашки достану. Мафей, а тебе чаю сделать?»
«Я тоже буду кофе», — качнул ресницами принц, — «только с сахаром».
«Вот так», — с насмешливой скорбью в голосе произнес король. «Молодежь легче всего поддается дурному влиянию. Мафей, ты-то что в нем нашел?»
«А мне нравится», — ответил эльф. «Только в него надо класть сахар, как Ольга, тогда получается вкусно. А без сахара это действительно пить невозможно».
«Извращенцы», — проворчал Кантор, поднимаясь со стула. «Сахар в кофе! Это ж надо додуматься!»
Они посидели полчаса в комнате, болтая за чашкой кофе о разных мелочах, а затем король перешел к делу. Он, как бы, между прочим, пригласил Кантора к себе в кабинет, дабы поговорить в подобающей обстановке, вежливо извинился перед Ольгой и кивнул Мафею. И несколько секунд спустя Кантор уже оглядывал убранство королевского кабинета, отмечая про себя легкость и скорость, с какой его величество изволит приступать к делам. «Выпьешь?» — предложил король, усаживаясь в свое кресло и кивая почему-то на сейф.
«Нет, спасибо», — покачал головой Кантор. «Сначала дела».
«Тоже верно», — согласился Шелар. «С какого дела начнем, с твоего или с моего?»
«Давайте с вашего».
«Ну что ж, давай с моего». Король одарил собеседника внимательным серьезным взглядом и выдал. «Ты мог бы мне устроить личную встречу с Амарго?»
Кантор слегка обалдел от такой просьбы и, чтобы это скрыть, быстро придал лицу насмешливое выражение.
«А с самим товарищем Пассионарио вам не надо устроить личную встречу?» — спросил он, глядя на его величество с ироничной улыбкой. «Нашли чего попросить?»
«Вот этого мне как раз не надо», — усмехнулся в ответ король. «Этот товарищ мне не настолько интересен. Да и мы с ним все равно познакомимся рано или поздно. Как только ему что-то от меня понадобится, он сам придет и попросит». «Меня интересует именно Амарго, и я очень хочу с ним встретиться лично, на любых условиях, какие он сочтет приемлемыми. Передай ему, пожалуйста».
«Да я-то передам», — Кантор слегка пожал плечами. «Только он не придет, могу вам сразу сказать. Он никогда ни на какие встречи не соглашается. Вам-то он зачем? Я понимаю, зачем он нужен Блаю, могу предположить, для чего галдианцам, но вам...»
«Я сомневаюсь, осведомлен ли ты о некоторых сторонах его деятельности», — медленно произнес Шелар, не сводя с мистралийца пристального взгляда. «Видимо, все-таки нет, раз задаешь такие вопросы. И боюсь, товарищ Амарго на меня обидится, если я тебе скажу. Могу только заверить, что мои интересы резко расходятся с интересами вашего правительства. Насчет галдианцев не знаю.
Но не думаю, что они умнее меня. Скорее всего, просто хотят выторговать у вашего правительства побольше денег за столь дорогую голову».
«Вы на что намекаете?»
Кантор навострил уши. «А Марга работает на кого-то со стороны?»
«Это вы хватили, ваше величество».
«Это вовсе не то, что ты подумал», — улыбнулся король. «Так ты действительно ничего не знаешь? Но ты хоть в курсе, где тебе делали руку?»
«Вы о чем?»
Кантор поспешно прикинулся дурачком, надеясь, что ему удалось вовремя скрыть изумление.
«Значит, Жак его все-таки узнал и все это время морочил голову, приставая с дурацкими вопросами?»
«Ты сам прекрасно понимаешь, о чем я. Не бойся. Ольге я не скажу. И ничего с тебя не потребую за молчание. Так как, знаешь?»
«Нет», — признался бедный, полностью проваленный товарищ. «А вы знаете?»
«Я догадываюсь. Но не скажу, а то Амарга на меня окончательно обидится и наотрез откажется иметь со мной дело. Уж потерпи, может, сам скажет. Но как он ухитрился это от тебя скрыть?»
«Да уж и хитрился», — проворчал Кантор.
«Я вам тоже не скажу, вы и так слишком много знаете. Жак меня все-таки узнал? Или Азиль?»
«Жак тебя не узнал», — довольно улыбнулся король. «Я вычислил тебя сам, хотя это может показаться нескромным. А почему ты, кстати, не заходишь к Элмару? Обиделся на Азиль?»
«На нее обижаться бесполезно», — вздохнул Кантор. «Просто времени не хватает. Я Ольгу-то недели две не видел, куда уж тут по гостям ходить».
«А что ж такое? Я вроде не слышал, что в вашей велотекущей войне произошло какое-либо оживление».
«Эки вы любопытные, ваше величество. У вас и спросить-то ничего нельзя, сразу три вопроса в ответ. Непременно вам нужно знать, что у нас там происходит. Если у вас все, давайте перейдем к моему делу. Может, это вас немного утешит?»
«Хорошо», — согласился король. «Ты все-таки попроси Амарга, вдруг заинтересуется. И мой намек ему передай. Рискованно, правда, но я все же надеюсь, что он предпочтет со мной встретиться, чем поступить, как обычно поступают с людьми, знающими лишнее. А теперь давай свое дело. Я так понял, ты чем-то хотел меня порадовать?»
«Да. Если корона все еще заинтересована в той сделке, о которой говорил Флавиус?»
«Да ты что!» Его Величество обрадовался так искренне, словно ему предложили всю Мистралию с прилегающими островами. «Вы все-таки не договорились с Баги Дорсом или ухитрились как-то расторгнуть сделку?»
«С ними, пожалуй, расторгнешь. Просто Амарга на всякий случай сделал копии из чертежей и записей, и у нас есть второй экземпляр. Поскольку даже до пассионарио наконец дошло, что кинут нас непременно, мне поручено договориться с вами».
«Меня это несказанно радует.
А что, ваш пассионарио слегка туповат или до него по какой-то иной причине в последнюю очередь доходит?»
«В некоторых вещах», — вздохнул Кантор. «Барт, что вы хотите?»
«И с такими вот представлениями о жизни он сунулся в политику?»
«Да он не сам сунулся. Его сунули. Вы же слышали, он прекрасный оратор и все такое. Он так наладил нам пропаганду, что у нас в последние годы никаких проблем с последователями. Да и финансовых проблем не наблюдается, хотя нас никто не финансирует. Или я ошибаюсь?»
«Что ты на меня так хитро поглядываешь?» — усмехнулся король. «Не ошибаешься. Я вас не финансирую, хотя ваше правительство на каждом углу об этом заявляет. И вообще никого не финансирую, хотя ко мне регулярно приходят с протянутой рукой представители всех восьми партий оппозиции. Меня бы самого кто профинансировал, спасибо бы сказал».
«Что, казначей до сих пор держится?» — ухмыльнулся Кантор.
«Нет, казначей как раз оказался очень пугливым господином, совершенно не способным переносить боль. Он продержался ровно 4 минуты, так что 6 миллионов мы достали и дыры в бюджете заткнули. Но прибыль пойдет не раньше следующего года, а у меня масса разнообразных идей, на которые нужны все те же деньги. И идеи все какие-то глобальные. В 5 миллионов ни одна не укладывается».
«Но мы отвлеклись. Каковы ваши условия?»
100 винтовок через 3 луны, и еще 100 до начала зимы, плюс по 3 дюжины патронов к каждой, а в дальнейшем будем их у вас закупать».
«Через 3 луны это реально?» — уточнил король. «Я же не специалист, вдруг пообещаю, а их так быстро не сделают. Об этом же еще предстоит с гномами договариваться. Я ведь так понимаю, что все это предоставляется мне под честное слово. И как я буду выглядеть, если пообещаю, а мастера не уложатся в сроки?
Давай по срокам договоримся отдельно. А насчет всего остального, вот тебе мое честное слово, что 2 сотни винтовок и по 3 дюжины патронов каждые будут готовы по возможности в указанные сроки. А в случае задержки можно будет согласовать компенсацию.
«Про компенсацию я у Амарго спрошу», — кивнул Кантер. «Все бумаги у меня в кармане куртки, куртка у Ольги. Заберете, когда будете возвращать меня назад».
«А теперь можно и выпить, если ваше предложение еще действительно».
Король засмеялся и достал из сейфа бутылку.
«Вот чего он на сейф кивал», — развеселился Кантер. «Заначку его величество там хранит».
«Чего хихикаешь?» — поинтересовался Шелар.
«Еще спроси, почему я ее в сейфе храню, как Мафей давеча спрашивал».
«Не спрошу», — невесело усмехнулся мистер Алиец. «Догадываюсь, не маленький. Я сам в свое время хранил бутылку в чемоданчике с нотами».
«А сейчас где хранишь?»
«А сейчас я их не храню». Кантер вздохнул и исследовал этикетку на бутылке. «Сейчас они у меня исчезают, едва появившись».
«Хороший коньяк у вас, 100 лет такого не пробовал».
«Ну так, король ей или хрен собачий?» — усмехнулся его величество. «Мало того, что обо мне анекдоты рассказывают, не хватало, чтобы у меня еще коньяк был плохой».
«Не прибедняйтесь», — возразил Кантер. «Анекдоты о вас рассказывают только потому, что вы сами это позволяете. Если бы вас боялись как следует, не рассказывали бы».
Король поставил бутылку и посмотрел на Кантера, как Стелла на извлеченный из пациента наконечник стрелы, с неодобрительным интересом.
«Ты меня иногда просто удивляешь», — сказал он.
«Ваш президент позволяет про себя анекдоты рассказывать?»
«Смеетесь? 10 лет без права контактов с внешним миром».
«И как? Расскажешь мне анекдот о нем, если я попрошу?»
«Запросто», — засмеялся Кантер. «Я понял, о чем вы. Но я-то другое дело. А законопослушные граждане себе такого не позволяют».
«Можешь мне поверить, позволяют и не такое, когда никто не слышит. Народу рот не заткнешь, как ни старайся, все равно будут смеяться. И пусть. Знаешь, я предпочитаю, чтобы меня недооценивали, чем наоборот. Это удобнее, когда противник считает тебя лопухом и не особенно боится. Тогда он расслабляется и, получив по морде, еще долго не может понять, что случилось». Как вот, к примеру, мои министры, которые ни разу не видели меня в гневе, а когда увидели, все в тот же день слегли от потрясения.
— Согласен, — невесело усмехнулся Кантер. — Я сам чуть не слег.
Король немедленно смутился и как-то неловко сказал.
— Ну что ты, я тогда вовсе не разгневался. Не понимаю, что тебя так потрясло. Ведь что-то тебя выбило из колеи еще до того, как я сказал. «Могу я полюбопытствовать, что именно? Все-таки дело прошлое».
«А вам хотелось бы уточнить на будущее?» — не смог сдержать сарказм Кантер. «Чтобы наверняка знать, чем можно меня выбить из колеи».
«Да я и так достаточно о тебе знаю. Просто интересно».
Кантер достал из кармана сигару и занялся ей, чтобы как-то скрыть свои колебания. Потом любопытство победило, и он все-таки спросил. «Ваше Величество, а Жак вас не боится?»
«Жак?» — приподнял брови король. «Почему?»
«Ну, он же у вас всего боится».
«Он боится вполне конкретных вещей и людей. С чего бы ему бояться меня? Я ему ничего такого не сделал. Обижается он на меня иногда, это бывает. Как, впрочем, и наоборот. Но я никогда не замечал за ним страха. Напротив, он позволяет себе вести себя со мной так вольно, как никто другой.
Почему у тебя вдруг возникла такая мысль?»
«Да так, видимо, мне показалось».
«Что тебе показалось? Что Жак меня боится? Или что он должен бы меня бояться? Почему?»
«Ну, поскольку он вас не боится, значит, я ошибся. Действительно, просто показалось. Лучше скажите, когда вы женитесь».
«Дразнишься?» — нахмурился король.
«Почему? У вас что, по-прежнему проблемы? Неужели она все-таки вам отказала?»
«Не может быть. Насколько я понял, вы ей нравитесь».
«Когда это ты успел понять?»
«Да еще на балу. Больше я ее не видел. Или вы, как всегда, колеблетесь и тянете?»
Король вздохнул.
«Не подумай, конечно, что я ною и жалуюсь. Ты первым об этом заговорил. Я не могу понять, что происходит. Она никоим образом не дает понять, как относится к моим ухаживаниям. То ли оттолкнуть стесняется, то ли поощрять не умеет».
«А, Ольга мне говорила. Это тяжелый случай. Девочка холодная, как поморская зима».
«В каком смысле?»
«В том самом. Вы ее обнять, поцеловать не пробовали?»
«Не могу. Руки опускаются».
«Вот именно это я и имею в виду. То ли она от природы такая, то ли мужчины успели ее здорово разочаровать. А еще, может быть, вы не замечали за ней склонности к...»
«Не замечал», — поспешно ответил король, поняв, что он имеет в виду. «Даже напротив. Я слышал, Кларису она отшила быстро и довольно агрессивно, хотя та старше ее по чину».
«Ну, тогда все понятно. Беда в том, что отогревать таких ледышек надо долго и старательно, а у вас времени нет. Так что попробуйте все же уговорить ее хотя бы выйти за вас замуж, а уж очаровывать будете потом».
«А получится?»
«От вас зависит. Вот скажите честно, вы ее любите? Или вам просто нужна королева именно такого типа, и вы ее выбрали сознательно?»
«Такого типа это как?»
«Ну, вот такая, как Кира. Умная, серьезная женщина с твердым характером, на которую можно оставить королевство, если вдруг с вами что случится. Потому как в полной несостоятельности вашего кузена вы имели возможность убедиться, а повод задуматься о будущем у вас есть. И вы, трезво рассудив, выбрали женщину, которая справится с государством не хуже, чем со своей полусотней гвардейцев».
«Ты это о чем?» — подозрительно поинтересовался король. «Ты какой повод имеешь в виду?»
«А у вас их несколько?» — уточнил Кантер.
«Тогда тем более».
Мафей все-таки пошел трепать языком, безошибочно догадался его величество и с огорчением потянулся к бутылке. «И много народа уже знает?»
«Только я».
«Не сердитесь вы на мальчишку, он просто не выдержал. Тяжело ребенку хранить в себе такие тайны. И наставника рядом нет, поплакаться некому. Не жак уже рассказывать, он вообще с ума сойдет. Да и Элмар тоже. Сами можете представить, что с ними сделается. А я вроде как человек посторонний, мне можно. Так что я именно об этом. Я охотно верю. Вас трудно испугать и повергнуть в панику таким пророчеством. Но нипочем не поверю, что вы не учитываете всех возможных вариантов и не принимаете никаких мер на случай неблагоприятного исхода вашей схватки с судьбой. Вот я и спрашиваю. Вы женитесь по любви? Или для блага короны?»
«И ты рассчитываешь, что я тебе стану отвечать на такие вопросы?» — с заметным холодком в голосе отозвался король. И Кантер так и не смог определить, чего же его величество так стесняется — своих чувств или же их отсутствия.